Начнем с самого очевидного – с абортов на поздних сроках, которые еще совсем недавно принято было называть искусственными родами. Терминологическая замена очень даже понятна. Во-первых, аборт в восприятии большинства людей – рядовое событие. Но разве что поздний, после 12 недель, а так ничего особенного. И, во-вторых, роды ассоциируются с рождением, а значит, настраивают на жизнь. Искусственные роды и врачу, и матери психологически гораздо сложнее завершить убийством, чем аборт. И все же, как ни называя факт детоубийства, в данном случае неоспорим. Примерно 16 недель ребенок начинает заметно шевелиться. При всем желании уже невозможно отрицать, что он живой. Еще совсем недавно на искусственные роды решались только в тех случаях, когда возникала серьезная угроза для жизни женщины. В медицине это так и называется – пожизненным показанием. Хотя и тут много этически спорного. Представим, что ребенок родился и прожил 2 дня. Как бы выглядела мать, которая, спасая себя, согласилась бы на его умерщвление? Но в 1988 году, еще при советской власти, появилась инструкция о порядке разрешения операции искусственного прерывания беременности по немедицинским показаниям. Снова хочется обратить внимание на языковые ухищрения. Слово «роды» и здесь не присутствует. Вполне сформировавшихся младенцев разрешили убивать на определенных условиях. Вот они. Смерть мужа во время беременности жены. Пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы. Лишение прав материнства, многодетность, число детей свыше 5, развод во время беременности, инвалидность у ребенка. Таким образом, был сделан еще один шаг к цивилизованному обществу, в кавычках. На одной чаше весов оказалась детская жизнь, а на другой – нет, уже не жизнь и не здоровые матери, а ее комфорт. Общество и это проглотило, не заметив. Дальше – больше. В 1996 году тогдашний премьер Черномырдин, главным зверством которого принято считать убийство медведицы с 2 медвежатами, издает распоряжение расширить перечень условий, позволяющих беременной женщине лишать ребенка жизни. Теперь это может сделать мать 3 детей, заметьте, уже не 5, а 3. Безработная или имеющая безработного мужа, женщина, у которой проблемы с жильем и тому подобное. Всего 13 пунктов. Не правда ли символично в таком контексте? А теперь немного конкретики. Ведь мало у кого за словами «поздний аборт» стоят реальные картины. Цитируем. «Поздний аборт производится на 5-6 месяце беременности, а иногда и позже. С помощью ультразвукового прибора врач находит ножку младенца и ухватывает ее щипцами, тянет за ножку и таким образом вытаскивает почти всего ребенка наружу. В родовых путях остается только головка пока еще живого младенца. Затем абортмахер протыкает детский череп ножницами и раздвигает их, расширяя проделанное отверстие. После чего ножницы удаляются и из черепа специальным отсосом выкачивается мозговая ткань. Головка умершвленного ребенка уплощается и легко изымается из влагалища женщины. Вместе с соответствующими иллюстрациями этот текст был приведен в американском бюллетене. По этой схеме детоубийство происходит в тех случаях, когда из мозга ребенка готовятся препараты для так называемой фетальной терапии. В России фетальной терапией занимается, в частности, научный центр акушерства и гинекологии, где директором является профессор Сухих. Содружество в данной области с зарубежными партнерами называется Международным институтом биологической медицины. Причем бросаются в глаза два обстоятельства. Во-первых, для препаратов, которые изготавливаются из нерожденных младенцев, требуются здоровые мать и ребенок, то есть поздний аборт по медицинским показаниям тут не годится. А во-вторых, мозговая ткань должна быть свежей, а потому ее берут у живого ребенка. Все способы детоубийства ханжески прикрытые медицинской терминологией мы описывать не будем. Вспомним лишь свидетельство депутата Госдумы второго созыва доктора медицинских наук Шарапова, прозвучавшее в телепередаче «Парламентский час» в 1998 году. Депутат Шарапов рассказал, что в некоторых больницах, где производятся поздние аборты, ребенка, если он родился живым, топят в ведре с водой. А где-то, по свидетельствам других врачей, голенького младенца просто оставляют на подоконнике, и он быстро погибает от переохлаждения. В застойные годы десятки миллионов телезрителей рыдали, когда в 17 мгновениях весны у разведчицы отобрали новорожденного и развернули пеленки, пригрозив, что если она не заговорит, ребенок погибнет. А теперь кто-то из дочерей этих телезрительниц делает то же самое без всяких гестаповцев по своей воле. И в этом им помогают тоже отнюдь не врачи Третьего рейха. Знаете, что говорят убийцы в белых халатах? Вот так непредсказуемо оживают сейчас сталинские клише и их идеологи. Число таких абортов на поздних сроках – не превышая 3% от общего их числа, говорит директор Республиканского центра репродукции человека господин Акопян, очень недовольный тем, что находятся люди, требующие запрета поздних абортов. Дескать, чего привязались? Стоит ли шум поднимать из-за такой малости? Логика, уж простите за невольную игру слов, убийственная. Все равно, как сказать, разве это преступление всего троих порешил? Велика беда. Слова Достоевского про слезинку ребенка, похоже, списаны в архив. Теперь принято оперировать статистикой в масштабах государства. Правда, господин Акопян предусмотрительно не перевел маленькие проценты в абсолютные числа. Придется сделать это за него. По официальным данным, весьма заниженным, у нас делается около 3 миллионов абортов в год. 3% – это 90 тысяч детей. А всего рождается около миллиона. Итак, всего 1/10 часть новорождающегося детского населения ежегодно уничтожают поздними абортами. А медицинские начальники, входящие в разные демографические комиссии, костьми ложатся, защищая это преступление. Правда, в последние 2 года они стали поговаривать о том, что список социальных показаний надо бы сузить, но дальше вялых разговоров дело не идет. Что же касается абортов на ранних сроках до 12 недель, то официальная и неофициальная медицинская пропаганда в 20 веке изрядно потрудилась, затуманивая этот достаточно ясный вопрос. Людям упорно внушали, что эмбрион не человек, что до 3, а то и до 4 месяцев плод не живой, что это просто комочек, кусочек ткани, разросшаяся клетка. Сыграли свою роль и материалистические теории, теория зарождения Вселенной из неживой материи, теория эволюции Дарвина. И все равно непонятно, как удалось настолько расщепить массовое сознание. До 3 месяцев не жил, а потом вдруг зажил. До 3 месяцев был не мышонок, не лягушонок, а потом раз и превратился в человека. Конечно, повлияли и особенности восприятия. Чего не видишь, не осязаешь, того как бы и не существует. Даже сама технология аборта не дает возможности ни женщине, ни врачу увидеть целое, только кровавые сгустки. Но все-таки самое главное – это желание людей обмануться, убедить себя в том, что они не совершают ничего страшного, просто устраняют досадное обстоятельство, приведшее к таким последствиям. И потому выгодно верить мифам, считая себя современными цивилизованными людьми, в отличие от каких-то там религиозных мракобесов. Тоже поразительный перевертыш. Дикие антинаучные представления о зарождении и развитии жизни символизируют прогресс, а неопровержимые научные факты объявляются чуть ли не тьмой средневековья. Однако именно религиозные представления об аборте, как и грехе детоубийства, полностью подтверждены новейшими выводами науки. Между 18 и 25 днем со дня зачатия, 3-4 недели беременности, у ребенка начинает биться сердце. К 20 дню формируются основы нервной системы. После 5,5 недель ребенок двигает головкой, а в 6 недель и всем телом, подобно уже рожденному ребенку. Но женщина почувствует эти движения гораздо позже, на 16-20 неделе. В 43 дня уже можно снять энцефалограмму мозга. В 9-10 недель беременности малыш уже двигает глазными яблоками, глотает, шевелит языком, икает, бодрствует и спит. На 11 неделе сосет большой палец, реагирует на звуки, внешний шум может его разбудить. А к 11-12 неделям появляются ногти, к 16 неделям – ресницы. С 12 недели беременности у ребенка функционируют все системы организма. Американскому врачу Полу Роквиллу однажды пришлось сделать операцию пациентке с внематочной беременностью. Вот что он об этом написал. Зародышу было 2 месяца. Я взял в руки плаценту и увидел полностью сформированное человеческое существо мужского пола, 1,5 дюйма длиной. Кожа его была почти прозрачна, а на кончиках пальцев легко различались тонкие артерии и вены. Младенец выказывал активность. Он плавал в жидкости пузыря, как настоящий пловец, со скоростью 1 круг в секунду. Когда плацента разорвалась, малыш лишился жизни. Мне казалось, что я видел перед собой мертвого, зрелого человека. А другой врач, тоже из Америки, Бернард Натанзан, сделал 60 тысяч абортов. Но в какой-то момент задумался, так ли уж безобидны его действия. И решил провести исследование с помощью ультразвука, радиобиологии и посмотреть, что же происходит. После скрупулезных исследований Натанзан заявил, тот факт, что эмбрион есть отдельное человеческое существо со всеми своими особыми личными характеристиками, сегодня не вызывает сомнений. Чтобы подтвердить свои выводы, доктор прибегнул к ультразвуковой киносъемки аборта 3-месячного, то есть 12-недельного эмбриона. Фильм, названный им «Безмолвный крик», наглядно продемонстрировал, что ребенок в утробе матери предчувствует свою гибель. И когда к нему приближается абортивный инструмент, его сердцебиение учащается со 140 до 200 ударов в минуту. Он начинает двигаться быстрее и тревожнее и широко открывает ротик, словно беззвучно кричит. Этот фильм, показанный несколько лет назад по телевидению Соединенных Штатов Америки, потряс американцев. И многие люди, в том числе врачи, стали убежденными противниками абортов. Приведем лишь несколько цифр. В 1975 году 80% американских гинекологов производили аборты. В 1994 таких осталось 20%. Более 70% федеральных американских судей сейчас выступают против абортов. Программа планирования семьи в Соединенных Штатах Америки ужалось за последние годы на две трети. Не потому ли исполнительный директор Российской ассоциации планирования семьи госпожа Гребишева при одном только упоминании о фильме «Безмолвный крик» начинает отнюдь не безмолвно кричать, что такие фильмы следует запретить, поскольку юные девушки могут впасть в депрессию, а некоторые даже покончить с собой. То ли дело добавим от себя, раздавать им жизнеутверждающие буклеты, изданные Рапсом. Например, такие, где об аборте сказано: «Аборт не является лучшим методом регулирования рождаемости». Кстати, хочется добавить несколько слов и о любимом пропагандистском трюке планировщиков. Они постоянно твердят, что дети должны быть желанными, и на это нечего возразить. Ну, конечно, должны, а как же иначе? Но из этого вовсе не следует, что нежеланных детей нужно убивать. А именно эта дьявольская логика навязывается планировщиками обществу. Это все равно, как заявить, каждый человек должен быть счастливым и на этом основании уничтожать несчастных. Или провозгласить, что каждый пенсионер должен иметь достойную старость, а тех, кому государство такую старость не обеспечивает, с полным чувством собственной правоты отправлять на тот свет. Особенно умиляют в этой связи наши правозащитники. Если где-то проходит какие-нибудь феминистские конференции или круглые столы, они с пеной у рта защищают право женщины на аборт, право на свободный выбор, право распоряжаться собственным телом. А как же быть с правом на жизнь? Разве Всемирную декларацию прав человека, принятую на сессии ООН в 1948 году, уже отменили? И не надо лгать. Не своим телом распоряжается женщина, когда делает аборт, а чужим телом и чужой душой, чужой жизнью, хоть и жизнью своего ребенка. У защитников права на детоубийство есть и такой аргумент. Дескать, плод до 22 недель все равно не жизнеспособен, так что нечего из аборта делать трагедию. И опять бесстыжее вранье. Младенец вполне жизнеспособен, если не лишать его среды обитания материнской утробы. Оставьте его там, и он будет спокойно набираться сил, дожидаясь рождения на свет. А когда поборников права на свободный выбор совсем припирают к стенке, они пускают в ход свой последний аргумент. Запреты, говорят они, приведут только к увеличению числа абортов. Притом они будут криминальными, а это рост материнской смертности, которая и без того у нас и велика. Правда, абсолютных чисел, опять-таки, как и в случае с поздними абортами, предпочитают не называть. И недаром, ведь материнская смертность от абортов составляет порядка 250 человек в год на всю страну. Сравните это с 3 миллионами абортированных младенцев, и вам станет ясна вся степень ханжества апологетов детоубийства. Теперь об увеличении числа абортов, если ввести запреты. Неужели вы действительно думаете, что их станет больше 3 миллионов за счет подпольных криминальных абортов? По этой бредовой логике следовало бы отменить все запретительные законы, то есть не судить ни за убийство, ни за грабеж, ни за растление малолетних, ни за теракты, ни за продажу наркотиков. Собственно, к этому и призывают через разных своих агентов нарко- и порнодельцы, педофилы и прочие преступники. Сами-то они прекрасно знают, что чем строже запреты, тем меньше преступлений, поэтому в своих интересах пытаются одурачить общество. Хотя такие очевидные вещи не требуют подтверждения, все же стоит привести пример, касающийся темы нашего разговора. Пример очень наглядный, который советская история как бы будто специально для нас припасла. Когда в 1955 году аборты после 25-летнего запрета вновь разрешили, их число за год, то есть в 1956 году, увеличилось на 1,5 миллиона. Да-да, все с точностью до наоборот. Именно легализация абортов привела к их стремительному росту. Причем важно учесть, что в первое время после снятия запрета всегда действует остаточный страх. Люди по инерции не делают того, что вчера было делать нельзя. В общем, вся аргументация сторонников детоубийства построена на подтасовках и откровенном обмане. Говоря по правде, с ними не хочется долго полемизировать, ибо подробные объяснения для бестолковых, почему нельзя убивать беззащитных детей, тоже аморальны. А то завтра с нас потребуют научных доказательств, почему нельзя есть человечину. Лучше скажем о последствиях массовых абортов для общества. Теоретики феминизма любят называть сексуальную революцию единственной бескровной революцией в истории. Однако аборты в 20 веке унесли сотни миллионов жизней. В нашей стране трудно найти семью, которая хотя бы раз не прибегала к аборту. А вдумайтесь, люди строят семейное благополучие на крови своих детей. Это какое-то очень серьезное повреждение не только человеческого, но даже звериного инстинкта. Такой кровавый фундамент корежит все общественное здание. Семьи распадаются. Недаром число разводов в странах Запада начало катастрофически расти в конце 60-х, начале 70-х годов. Именно тогда там легализовали аборты. В странах же, где аборты не допускаются и по сей день, разводов гораздо меньше. В Непале, например, разводиться можно, но разводов нет совсем. Там в среднем приходится около 6 детей на семью, и аборты строжайше запрещены. В России же, по данным опросов, более 90% распавшихся семей имели в своем анамнезе, так в медицине называют историю болезни, аборт. И это понятно. Даже когда люди не считают аборт детоубийством, они начинают испытывать безотчетную неприязнь друг к другу, все равно как соучастники преступления. Что-то надламывается в их союзе, и очень часто эту размолвку нельзя починить никакими усилиями. Жена не может простить случившемуся мужу, а муж, в свою очередь, жене. Очень точно выразил переживание мужа поэт Дмитрий Кедрин в стихотворении «Беседа». Обращаясь к жене, решившей избавиться от ребенка, он говорит ей: «Послушай, а если ночью он вдруг тебе приснится?» Приснится и так заплачет, что вся захолодеешь ты, что жалко взбахнуть в испуге подкрашенные ресницы, и волосы разовьются старательно завиты, что хлынут горькие слезы и начисто смоют краску, хорошую, прочную краску с темных твоих ресниц. Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской сказке к охотнику приходили души убитых птиц». А кончаются стихи так: «Пускай за это не судят, но тот, кто убил, убийца. Скажу тебе правду, ночью мне страшно вдвоем с тобой». Современные люди вообще имеют довольно искаженное представление о времени и о себе. Они уверены, что сегодняшний цивилизованный человек и цивилизация в целом гораздо гуманнее, чем были, скажем, 150-200 лет назад. История представляется им сплошной чередой войн и других кровавых потрясений. Но 150-200 лет назад далеко не каждый мужчина совершал за свою жизнь даже одно убийство. В России душегубов были единицы. Что же касается военных кампаний, то в них участвовала малая доля мужского населения. Подавляющее большинство крестьян продолжало пахать и сеять. Ну а женщины-убийцы и вовсе были невероятной редкостью. Такие случаи буквально сотрясали общество. Сотрясали настолько, что крупнейшие писатели считали их достойными художественного отображения. Вспомним лисковскую леди Макбет Мценского уезда. Образ женщины того времени был неотделим от образа матери и, соответственно, несовместим с эгоизмом, агрессией, стремлением к личному комфорту за счет детей. Это не значит, что тогда не встречали женщины эгоистичного склада, но общественное порицание не позволяло им навязывать всем свою психологию. Даже очень богатые и знатные дамы, которые, казалось бы, вполне могли жить только для себя, тратили массу времени и сил на дела милосердия. Официальное разрешение абортов нанесло сокрушительный удар по образу женщины-матери. Кроме дающей жизнь, она стала и несущей смерть. И это не могло не отразиться на ее мировосприятии. Люди склонны оправдывать любые свои прегрешения, чтобы убивать собственных детей. Женщины должны были обрасти толстенной броней эгоизма, которая смогла бы заглушить не только голос совести, но и материнский инстинкт. Так эгоизм из индивидуального отрицательного свойства стал постепенно оформляться в положительную общую идеологию. Причем каждое следующее поколение, ориентируясь на мать как на образец, вырастало более эгоистичным, чем предыдущее. И на сегодняшний день эгоизм так утвердился в нашей жизни, что аборт никого не возмущает. Именно поэтому, как там кажется, к концу 20 века детство лишилось статуса неприкосновенности. Под разглагольствование о правах ребенка в мире стремительно нарастает вал насилия над детьми. Вовлечение малолеток в проституцию и порнобизнес, торговля детьми для пересадки органов, втягивание в войну 7-9-летних мальчишек. Кого сейчас ужаснет преступление леди Макбет Мценского уезда, которая задушила подушкой малолетнего племянника своего мужа? Да современный человек за чашкой чая и не такое каждый день видит по телевизору. А недавно в газетах написали про женщину, замужнюю, работающую, мать двоих детей, которая родила еще двоих близнецов и бросила их в очко привокзального сортира. Младенцев чудом удалось спасти. Когда об этом сообщили родителям, отец обрадовался. Мать же ни малейшей радости не выказала. А мы все время кого-то обвиняем, проклинаем, требуем лучшей жизни, спрашиваем, за что, почему, кто виноват в наших несчастьях. Хотя какое-то право мы имеем претендовать и на счастье, и тем более обвинять кого-то в его отсутствии. Не раскаявшиеся, даже не осознавшие своей страшной вины. Все маломальски серьезные явления устроены по типу слоеного пирога. Верхний слой – самый очевидный, но, как правило, не самый главный. А главное обычно таится внизу, в основании, до которого добираешься далеко не сразу. Ярчайший тому пример – идеология сокращения рождаемости, лукаво названная планированием семьи. Первый слой, конечно же, коммерческий. Фармакологические компании стремятся как можно шире распространять свою контрацептивную продукцию. Аборты тоже приносят прибыль. Можно неплохо заработать и на школьных секс-программах. А второй слой с трудом, причем отделимый от первого, это слой нравственный с приставкой «без». В половом воспитании детей весьма заинтересованы порнодельцы. Это позволяет им выращивать кадры потребителей и производителей соответствующих товаров и услуг. Расшатывание моральных норм дает возможность более успешно проводить вестернизацию, насаждать новые идеологии, в которой главная цель человека – получать удовольствие. Вот вам еще один слой идеологический. С ним сцеплен четвертый – геополитический. Снижение рождаемости ослабляет государство и в конечном счете ведет к его уничтожению. А в самом низу слой потаенный, оккультный, о котором многие, соприкасающиеся с планированием семьи, даже не догадываются. Вот только можно ли сущность назвать слоем? Правильно ли это сравнение? Пожалуй, точнее сравнить оккультизм с закваской, без которой ни одного слоя не было бы, не взошло бы и тесто. Оккультную подоплеку планирования семьи вначале лишь смутно ощущаешь. Ведь тайные знания потому и тайные, что о них негде прочитать, негде услышать. Да и спросить не у кого. Но что не возьмешь в руки? Рекламный ли буклет, программу ли для детей, пособие для родителей, от всего тянет этаким сернистым дымком. Не один раз мы наблюдали реакцию тех, кто впервые видел материалы, выпущенные Российской ассоциацией планирования семьи, сокращенно РАПСом, и сходными с ней конторами. Люди цепенели, на их лицах отражалась какая-то смертная тоска, а многие прямо говорили: «А от этого не хочется жить». Кричащая непристойность таких чувств не вызывает. Скорее шок, возмущение, защитный смех – опускает даже любопытство. Главное, что нравственная система координат не нарушит. В худшем случае может поменяться место самого человека в этой системе, но он все равно будет понимать, где верх, а где низ, где порог, а где добродетель. С планировочно-просветительской же литературой картина принципиально иная. Это жизнь в перевернутой системе координат, где верх и низ незаметно меняются местами, где разврат уже не разврат, а альтернативные формы семьи, где убивать нерожденных детей нравственно, дабы не плодить нищету, но безнравственно порицать содомитов. Где не стыдно распалять в детях чувственность, зато очень стыдно быть счастливым. Мир, в котором такая система координат антагонистичен традиционному, прежде всего, христианскому миру. Это реальность преисподней, где тоска и скрежет зубовный. Уж не предчувствие ли этой инферминальной тоски омрачает лица людей, когда они листают рапсовские брошюры? Даже очень беглый экскурс в историю выявляет любопытные связи. Маргарет Зангер, основательница Лиги контроля над рождаемостью, после разгрома фашизма, переименованная для камуфляжа в Международную федерацию планирования семьи, была членом ордена Розенклейцеров тайной масонской организации. Розенклейцерская символика, роза, лампада и прочее украшала ее журнал, который она издавала. В свою очередь, во многом связаны и розенклейцерцы сами связаны со средневековым орденом тамплиеров, который возник в начале XII века. В начале XIV века был разгромлен, а в конце XVII возродился в Шотландии. Одним из самых известных представителей ордена восточных тамплиеров был Алистер Кроули, идеолог современного сатанизма. Известно, что тамплиеры и другие масоны поклоняются Бафомету, одной из наименований сатаны. И, видимо, не случайно такое мистическое имя получил при посвящении Кроули. В книге академика Французской академии Роберта Амбеллена «Драмы и секреты истории» описывается ритуал второго, более высокого и, соответственно, более тайного посвящения в члены ордена тамплиеров, весьма напоминающий один из центральных ритуалов сатанинского шабаша. Посвящаемый должен был троекратно поцеловать старшего по званию в губы, в пупок и в задницу. А в той же книге и не только в ней рассказывается о ритуальном гомосексуализме тамплиеров. Можно только догадаться о тайном сатанинском смысле этого действа, но достаточно и того, что известно. В Библии написано: «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». А с легкой руки адапта в планировании семьи сей содомский грех стал одной из общечеловеческих ценностей. Практически во всех секс-просветительских программах, выпущенных под эгидой планировщиков, однополая любовь подается как вариант нормы. Но вернемся к конспирологии. Орден восточных тамплиеров был тесно связан с германскими оккультными группами, влиявшими на Гитлера. А гитлеровцы имели теснейшие контакты с Маргарет Зангер. В книге с весьма многозначительным названием «Поворотная точка цивилизации» Зангер описывает, каким будет мир после удаления из общества всех неполноценных. «Люди, оставшиеся на свободе, создадут поистине рай земной», утверждала она, «путем высвобождения своей сексуальной энергии. Сексуальная свобода плюс научный подход позволит создать расу гениев. Мир избавится от фальшивых ценностей типа диких утопических грез о всеобщем братстве, избавится от развращающей сентиментальности и религиозности. Новый мир будет строиться на твердой почве научных фактов. Через секс человечество сможет достичь великого духовного просветления, которое преобразует мир и укажет единственный путь к земному раю», утверждала в своих трудах Зангер. В этом славном мире просвещенные люди поймут, что единственный источник счастья находится в них самих. Это их сексуальная энергия. И они найдут в себе смелость гордо заявить о своем полнейшем разрыве с теми, кого можно назвать биологическими и расовыми ошибками. Человек, пытающийся защитить нерожденного ребенка, биологически порченной женщины, будет заклеймен слюнтяем. Подобные поступки будут в новом обществе осуждаться, ибо неполноценных следует уничтожать. Ну а оставшиеся в живых правильные люди должны будут осознать свою сексуальную силу и часто ею пользоваться. Тогда человечество облагородится и приобретет бессмертие, по утверждению госпожи Зангер, откроет секрет вечной жизни. Старая традиционная мораль с ее представлениями о пороке и болезни, с ее осуждением беспорядочных половых связей и проституции постепенно отмирает, поскольку она слишком безответственна и опасна как для отдельной личности, так и для социального благополучия в целом. Переход от старого к новому, как и любые фундаментальные изменения, сопряжен со множеством опасностей. Но эту революцию не остановить. Конец цитаты из книги Зангер. Процитированный текст буквально пронизан оккультизмом. Обещание необыкновенной силы могущества вечной жизни, обретающее не благодаря вере в Бога, а в результате высвобождения сексуальной энергии, попросту говоря, разврата, весьма характерны для оккультных практик. Примерно так же рассуждали в древности катары и манихеи, так же рассуждают и современные сатанисты. Стоит подробнее остановиться и на расе гениев, господ и прочих высших расах. У подавляющего большинства людей подобные словосочетания ассоциируются с гитлеровской идеологией, то есть кажутся чисто политическими понятиями. И опять-таки это лишь верхний слой, под которым скрываются пласты оккультизма. СС превращается в касту новых господ, тевтонских рыцарей или тамплиеров, писал в 1943 году философ Эрнст Юнгер. Скрижали с горы Синай уже недействительны. Наступает новая эпоха магического истолкования мира. Истины не существует ни в моральном, ни в научном смысле, провозгласил Гитлер. Нет ни бога, ни господина, вторила ему Маргарет Зангер, называвшая борьбу за контрацепцию своей религией. А вот что писал о новых господах основатель современного ордена восточных тамплиеров, сатанист Кроули. Нет бога, кроме человека. Он имеет право жить по своим законам. Жить как хочет и где хочет. Имеет право умереть как хочет. Убить тех, кто ограничивает его в этих правах. Конец цитаты. Во Вторую мировую войну сверхлюди наглядно продемонстрировали, во что выливается подобное представление о правах. Естественно, и Гитлер, и Кроули буквально бредили могуществом и какими-то сверхспособностями сверхлюдей. Разговоры о сверхлюдях были весьма популярны и у Рерихов, и у Блаватской, тоже идеологически связанных со всеми этими людьми. Эти люди любили рассуждать о некой шестой расе, богочеловеках, естественно обладающих паранормальными способностями и более совершенных по сравнению со всеми остальными, разума лишенными, как они утверждали, выродками, человекообразными. Кстати, и здесь не обошлось без апологетики гомосексуализма. В конце следующего круга человечество опять станет мужеженским, пишет Блаватская. В седьмой расе эти двое сольются в одно, утверждала она. Популярные разговоры о паранормальных оккультных способностях, о сверхчеловеческих возможностях и в сектах New Age, для которых характерна откровенно антихристианская, то есть сатанинская направленность. Эти секты очень широко представлены в школьных программах по валеологии, где пропаганда оккультизма незаметно перетекает в пропаганду планирования семьи и ответственного родительства.